say, can you see? Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «На двух стульях», и это подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет! Очень приятно говорить про обмены и что-то такое, радостное все-таки, какие-то позитивные изменения. Но я просто, видишь, прямо в самом начале тебя хочу перебить, и сегодня же Камала Харрис выбрала кандидатом в вице-президенты себе Тима Уолтса. И поэтому, я никак не могу про это не сказать. Вот буквально полчаса назад это уже подтверждено. Замечательный такой приветливый губернатор Миннесоты. Типичный.
Бывший учитель, между прочим. Был учителем. Да, географию преподавал, социальные науки.
И школьный футбольный тренер, и учитель, и он служил в Национальной гвардии. Такой вот надежный парень с соседней улицы. Такой, самый замечательный. Очень хороший. Такой добродушный, типичный герой, просто буквально для каких-то американских добрых комедий или чего-то такого. Вот такой седовласый кандидат, теперь уже вице-президент от Демократической партии. Он 12 лет, можно сказать, в Конгрессе проработал. То есть он знает, как законодательство принимается, он знает все эти ручейки и пригорки Вашингтона. Он проводил разные законопроекты, нужно сказать, довольно-таки либерального толка. И в Миннесоте он проводил в жизнь такую прогрессивную повестку. При этом у него очень хороший рейтинг среди жителей сельской местности. То есть Камала Харрис, очевидно, ставит на американцев, на американцев, которые ранее поддерживали всегда Демократическую партию, сейчас вроде как нашли Дональда Трампа как своего героя, сделали Дональда Трампа отчасти своим героем. Простые американцы из Среднего Запада, для них как раз она и выбрала Тима Уолтса кандидатом в вице-президенты.
Он за свою карьеру делал упор на образовательную систему, собственно, здравоохранение и помогал, поддерживал всячески ветеранов, как мог. На такого человека ставит Камала Харрис. А скажи, пожалуйста, в двух словах тогда про штат Миннесота.
Вообще в штате Миннесота это тот самый штат, где Байден потерял значительную поддержку. И на предварительных выборах именно в штате Миннесота было рекордное количество голосов, которые люди подавали против всех, скажем так, неопределившихся. Это было 18% жителей Миннесоты фактически голосовали против Джо Байдена и показывали. При этом они сторонники Демократической партии, но они явно показывали, что они против Джо Байдена. И штат Миннесота, конечно, тоже очень важный штат. Может быть, многие говорили про Пенсильванию, что в Пенсильвании, скорее всего, она выберет губернатора Пенсильвании. Но нет, она все-таки решила двигаться по Среднему Западу. Вот Миннесота. Это штат, который тоже очень важен для Демократической партии. Я думаю, она предполагает, что этот кандидат вице-президента Тим Уолтс сможет привести с собой не только штат Миннесота, но и в целом этот так называемый ржавый пояс, в целом Средний Запад американский. Миннесота, может быть, как штат, не такой важный, как Пенсильвания, но, тем не менее, она ожидает, что вместе с Миннесотой проголосуют еще несколько штатов, которые просто близки, скажем так, по взглядам. То есть это штаты, которые не так интересуются тем, что происходит в Вашингтоне, а в большей степени сконцентрированы на себе и на своей собственной повестки.
Посмотрим. Значит, это уже все окончательно.
Уже подтверждено. Уже это подтверждено и The Hill, и Wall Street Journal, и Washington Post, и даже Дональд Трамп уже поспешил написать письмо, в котором обличал всячески у Тима Уолтса, написал, что он будет худшим вице-президентом в истории, и Hell on Earth просто разверзнется, ад на земле в связи с таким единением Камалы Харрис и Тима Уолтса. Все не может никак Дональд Трамп найти подход к Камале Харрис даже. Дональд Трамп же прекрасно умеет обзывать, как-то вешать ярлыки. И так, чтобы это приклеить приклеивалась к человеку. А тут вот он никак не может Камале Харрис найти подход. К Тиму Уолтсу неизвестно, получится или нет. Но главное, что Тим Уолтс — это тот человек, который первый назвал Дональда Трампа и Джей Ди Венса странненькими. Вот это weird. Weird — это Тим Уолтс как раз придумал. Вот эти вот странные. И это сейчас все используют, абсолютно вся демократическая партия. И все, кто...
Слушай, странненькие — это, может быть, не так уж и плохо.
Да, но это вот это то, на самом деле, это то, что нужно было. Это не злой какой-то вообще или демократическая партия.
Ну что, они не странненькие, что ли, Саш? Ну странненькие,
вот именно,
конечно.
Вот именно, это идеальный слоган. Trump is weird. Трамп странноватый. Это не зло, это же не зло. Это никак, это не вот демократическая партия говорила, что борьба за судьбы нации, что это просто американская душа сейчас, не знаю, расколется, и все, и вообще американская мечта прекратит существовать в случае, если Трамп вернется в Белый дом. Так от этого все устали, от этого апокалиптического мрака какого-то кошмара. А тут странненький какой-то, weird. Ну, правда же, weird. Он, ну,
потому что все, что может придумать Трамп в адрес Камалы Харрис, оно будет либо сексистское, либо расистское, либо еще какое-то. Поэтому, это, видимо, ему, я предполагаю, очень сложно держать себя в руках с его риторикой обычной.
Очень-очень сложно и даже не совсем удается, потому что вот на одном из выступлений Трамп сказал, что Камала Харрис, она же из Индии, она же всегда Индии, Indian heritage, у нее наследие из Индии, но она теперь вдруг осознала себя как темнокожая. Ну, да, Камала Харрис, у нее мать из Индии, отец с Ямайки. Ну, как можно вот так было разделять? Ну, в общем, да, сложно, сложно Дональду Трампу, но еще сложнее противостоять вот этому вот weird, который Тим Уолтс, ну, первый сказал, по крайней мере, очень сложно этому сейчас противостоять, и не может пока Дональд Трамп ничего придумать, как отвечать, как в этом отвечать демократической партии.
Да, ну ладно, мы с тобой будем следить, возможно, в следующий вторник у тебя день рождения, между прочим. Да. Ладно, посмотрим, значит, что мы сделаем со следующим вторником.
Ты только никому не говори, пожалуйста.
Никому не скажу, что Саша опять будет 18, никому не расскажу. Вот, ладно, давай перейдем к нашей теме. Если там будет что-то любопытное еще падать из новостей, мы на это обратим внимание. Я думаю, что подробнее и про вице-президента, если там что-то появится, мы сделаем в программе. Сейчас про обмены, как мы договорились, собственно, поговорить, скажу, что буквально одно слово скажу про вот текущий обмен, который был. Просто я вот только 10 минут назад приехала в студию из аэропорта, где Илья Яшин встретился со своими родителями, и, конечно, я, знаешь, как это, прослезилась в 5000-й раз уже за все эти дни. Вы прослезитесь вместе со мной. Наконец-то эти люди встретились и вот так вот без каких-либо решеток, без каких-либо стекол и других ограничений.
Да, вот не знаю, это у Иры, наверное, что-то подвисло. Это, видимо, от действительно воодушевления, конечно, которое я тоже испытываю моментально, думая об этом обмене. Но невероятно, конечно, что все-таки произошло, что этот обмен произошел. И хотелось бы услышать из первых уст, потому что у Иры еще и, конечно же, она знакома очень давно с Эваном Гершковичем. И, конечно же, все, что происходит в американской стороне, я скорее от Иры могу узнать, но сейчас надеюсь, что она к нам подключится и расскажет все-таки, как все в действительности происходило. Но да, надеюсь, она сейчас вернется. В любом случае, эти обмен, который произошел, он, конечно, напоминает все, что происходило во время отношений Москвы и Вашингтона в период холодной войны, потому что обмены, в принципе, обмены заключенными — это вещь, которая казалось совершенно невозможной, абсолютно невозможной до 1962 года. Потому что противостояние между Москвой и Вашингтоном, ну, такое безусловное противостояние, не давало даже возможности подумать о том, что какого-то рода обмены могут происходить. И первый обмен, который произошел на мосту Глиники, это мост, который разделяет Восточную и Западную Германию, вот этот обмен свидетельствовал об оттепели в отношении отношениях между СССР и США. И сейчас нынешний обмен, который произошел, свидетельствует ли он о том, что Москва готова к переговорам или Москва хочет этих переговоров? Это мы узнаем через некоторое время, потому что тоже с обменом 62 года было все совсем не так понятно. Но действительно, это был самый такой обмен эффектный, наверное, потому что самый первый обмен, и наверняка многие смотрели фильм «Bridge of Spies», «Мост шпионов». Это, собственно говоря, про этот самый первый обмен и был сделан фильм. Тогда США обменяли Рудольфа Ивановича Абеля, советского шпиона, на Фрэнсиса Гэри Пауэрса, американского пилота самолета-разведчика, который был сбит над Советским Союзом. И вот этот мост Глиники, потом Глиникский мост, мост Глиники не раз становился местом обмена, и все это было зафиксировано. Первый раз все это произошло в 62 году. Ранним утром в Берлине с двух сторон подъехали машины. Сначала в 7:40 пять серо-голубых седанов немецкого производства остановили у западного конца моста Глиники, и потом через 5 минут с стороны советской еще несколько машин подъехали. Тогда все люди вышли из автомобилей и стояли, разговаривали, ждали, когда наступит 8:00. И не ранее, чем 8:00, двое мужчин отделились сначала от одной группы, потом от другой группы, прошли в итоге до белой полосы, и только двое прошли через белую полосу в центре моста, которая обозначала границу между западным и восточным, западной и восточной частью Германии. И вот так был произведен обмен вот этих осужденных шпионов. Хотя, конечно, нужно сказать, что США Гэри Пауэрса приняли и сказали о том, что, в общем-то, это шпион, действительно, они признали Гэри Пауэрса, а вот Абеля не признали до последнего. Советский Союз не признавал Абеля, но такое, как сказать, негласное признание произошло из-за того, что обмен в итоге состоялся. Это было своего рода признание. Вообще дело Пауэрса стало такой важной очень вехой в Холодной войне, и Никита Хрущев воспользовался делом Пауэрса для того, чтобы, во-первых, отменить несколько встреч на высшем уровне в Париже, и несколько кризисов случились в дипломатических отношениях, и это распространилось не только на администрацию Эйзенхауэра, но даже и на Кеннеди. И только потом, только после того, как взаимоотношения как начали восстанавливаться у Хрущева и Кеннеди, после этого только вот стало, признали, что действительно, да, Абель был шпионом, советским шпионом. Вот, Ира,
Я не знаю, в какой момент я, видимо, у меня от радости, наверное, исходит от меня столько странной энергии, что аж я положила во всем здании интернет.
Вот и ровно это я и сказала. Вот один в один, что это такая радость, которая просто невозможна, даже техника.
Извините меня, пожалуйста. Да.
Я в свойственной себе манере, я перешла в 1962 год, конечно же, как ты можешь себе представить, потому что первый обмен запустил серию оттепели в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Что сейчас будет с обменом, пока неизвестно. Но вот этот обмен имел большое очень значение в 62 году. Ну и нужно сказать, что, конечно, показательный был очень процесс Пауэрса в Москве, безусловно, и переговоры, длительные переговоры шли по передаче Пауэрса и Абеля, они начались даже больше, чем за полгода до самого обмена. Переговоры проходили очень долго и очень сложно. И главную роль здесь сыграл нью-йоркский адвокат Джеймс Донован. Он вообще был человек с огромным опытом шпионских дел, скажем так. Его в фильме «Мост шпионов» играл вот без Иры, ничего не могу вспомнить, замечательный Том Хэнкс играл его. И вот этот Джеймс Донован, ему было 45 лет на тот момент. Он до этого служил во время Второй мировой войны в качестве командира военно-морских сил. Был юридическим помощником после этого генерал-майора Уильяма Донована, который, соответственно, работал уже с осужденными преступниками, с осужденными в шпионаже людьми из разных совершенно стран. Это не касалось только Советского Союза. Он был человеком, который вообще был погружен в шпионские дела и занимался также судебными делами нацистских военных преступников. Вот когда Абель был пойман, его назначили адвокатом по назначению. Поскольку Абель не признавал, что он был советским шпионом или какое-то имел отношение к Советскому Союзу, поэтому у него просто был адвокат по назначению, как он был бы у совершенно любого человека. Ну и Донован, нужно сказать, когда выступал в суде, и Абеля хотели приговорить к смертной казни, Донован выступал категорически против этого, и сделал вполне пророческое заявление во время выступлений в суде. Вот прям цитату я хочу найти. Донован в суде сказал в последнем слове: «Вполне возможно, что в обозримом будущем Советский Союз или его союзник захватит американца, равного по званию. В такое время обмен заключенными можно будет считать отвечающим интересам Соединенных Штатов. И, соответственно, смертная казнь Абеля не отвечает интересам Соединенных Штатов». Это абсолютно было пророческое заявление, потому что тогда, я бы не сказала, что над ним издевались, но посмеивались. Какой обмен между Москвой и Вашингтоном? Обмен? Ничего этого не будет, потому что этого не будет никогда. Холодная война, которая вот-вот перерастет в горячую войну, это совершенно представлялось нереальным. И это произошло до крушения самолета Пауэрса. Это произошло до того, как он был сбит над Советским Союзом. Ну и вот уже в тот момент, когда Абель отбывал свое многолетнее наказание, вот он должен был 25 лет отбывать, Донован, его бывший адвокат, получил письмо из Восточного Берлина, и оно было подписано женой Абеля. Хотя про жену ничего не было известно. Поэтому, конечно, Донован, опытный человек в шпионских делах, предположил, что это просто человек, который представляется женой Абеля, а в действительности это организация из трех букв, это КГБ. И там содержался вопрос о шансах на помилование или смягчение приговора Абелю, и что нужно для того, чтобы произошло это смягчение приговора. Донован, конечно, сразу в Министерство юстиции это письмо отнес, не стал на него отвечать. Ответ официально, изначально был отрицательным от Министерства юстиции. Нет никаких оснований, нет, вообще не может быть досрочного освобождения, нет. Но неофициально Доновану рекомендовали вступить в переписку с Восточным Берлином, вот с этой женой, или женой в кавычках, или не, вот организация из трех букв, кто знает, что это такое. В итоге дело дошло до того, что Донован, конечно же, с одобрения уже администрации Кеннеди, отправился в Восточный Берлин для переговоров с женой, с этой, вот с этой неустановленной стороной. Они не понимали, с кем он будет говорить. В итоге успешно все прошло. Он отправил в Вашингтон письмо, что СССР согласен на обмен шпионами. И потом уже Кеннеди подписал указ о смягчении наказания отбытым сроком просто. И генеральный прокурор Роберт Кеннеди тоже подписал это решение. И в итоге Абель был тайно вывезен из тюрьмы в Атланте в Берлин. И как только обмен произошел, тут же сообщение было передано, в течение 5 минут об этом узнал Кеннеди. Нужно сказать, что это было почти в 3 часа ночи. И по свидетельствам сотрудников Белого дома, президента Кеннеди пришлось забрать с танцевального ужина.
3 часа ночи?
3 часа ночи.
Извините, я тут опять пришла к вам, да, здрасте.
3 часа ночи, в 2:52, если быть точной, президенту Кеннеди пришлось уйти с танцевального ужина. И после этого, конечно, вызвали всех журналистов в Белый дом. Они тут же приехали. Все это было уже опубликовано на следующее же утро. Все корреспонденты опубликовали. В Москве Вот это освобождение, про освобождение Пауэрса было сделано гораздо позже. Слова были эти опубликованы, эти объявления были опубликованы. Это объяснялось тем, что просто Кремль стремится к улучшению отношений между СССР и США, и это жест доброй воли. Ни слова про Абеля не было сказано, ничего не было о нем известно. И только после уже дальнейших обменов, уже там после 64-го года, известно было, что Абель встречался с руководством КГБ, есть даже фотографии его вместе с другими шпионами. То есть отрицать это несколько так странно было бы. Но в любом случае, вот на тот момент Советский Союз это полностью отрицал, и это был шокирующий обмен. Такого представить себе было невозможно абсолютно, и привел он к серьезной оттепели, конечно, в отношениях.
Ну, собственно, да, поэтому они как-то, ты уже рассказывал, они с задержкой обо всем сообщали. Очень-очень-очень боялись, честно говоря.
Именно, что они не хотели, чтобы даже был намек на то, что Москва готова к чему-то, Москва готова к переговорам, а тихо, аккуратно, какими-то каналами дополнительными и backdoor, что называется, за закрытыми дверьми, все это обсуждалось. Все так же, вот ничего нового, КГБ, ФСБ, ничего нового они придумали. Все так же за закрытыми дверьми, все так же тихо обсуждается. Другое дело, что все-таки, если посмотреть на обмены времен Холодной войны, не обманывали все-таки так, как вот обманули, что можно было услышать в стриме Ильи Яшина, о чем он говорил, что еще два человека были в списках на обмен, и в итоге их не было. Советский Союз себе такого не позволял.
Удивительно, ты знаешь, насколько... Ну, то есть меня не удивляет, что все это втайне происходит, да, потому что любое лишнее слово, любое лишнее движение, оно может навредить. И тут, собственно, даже в этой нашей истории сегодняшних дней обмен, который мы наблюдали, тоже было очень много острых моментов, о которых... многие не знают и, возможно, никогда не узнают, но люди, знающие, сидели просто как на иголках и сначала говорили «все плохо», потом говорили «вроде нормально», потом говорили опять «все плохо», и ты вот это вот слышишь «все плохо», и тебе становится моментально дурно, потому что это значит, что кто-то где-то что-то сболтнул, кто-то, значит, что-то узнал и совершил какие-то шаги в направлении там прессы или еще кого-то, вот, и сразу все может пойти не так, как должно идти. Поэтому это всегда, конечно, происходит в тишине, несмотря на то, что вокруг огромный шум, как мы это и видели.
Да, но, конечно, в 60-е, в 70-е, 80-е годы шума никакого подобного себе представить.
Просто социальных сетей не было, конечно, все не так быстро. Ну попробуй, ты вот смотри, сколько у тебя времени уйдет между сообщением, печатью там в газете, да, или, ну, понятно,
конечно,
или где-то...
Даже сам факт, что между обменом и сообщением президенту США или сообщением в Вашингтон прошло 5 минут.
Да, вот это очень много.
По нынешним временам огромный срок.
Конечно, конечно.
Просто невозможно было это сделать раньше. Но там последовала после этого серия обменов, нужно сказать, там в 63-м году арестованного в Киеве американского студента Марвина Маккинена и польского миссионера-иезуита Уолтера Цишика, которого вообще считали погибшим. Вот их обменяли на сотрудника ООН Ивана Егорова и его жену Александру. Это было таким явным тоже признаком оттепели. 63-й год, как раз это произошло. Кеннеди подписал там с Хрущевым договор о запрещении испытаний ядерного оружия, об ограничении испытаний. Хрущев разослал поздравительные послания и говорил, что этот договор открывает путь к решению других назревших международных проблем. А в этот момент, вот в этом духе улучшения отношений, США и СССР обменялись гражданами, которые были задержаны по обвинению в шпионаже. И тогда вот 24-летний стипендиат программы Фулбрайта, который в Киеве оказался и был приговорен он к 8 годам тюрьмы по обвинению в фотошпионаже, и еще и польского священника, который еще в 40-м году был арестован, еще в 40-м году, и вот до 63-го года он находился под арестом. его, именно что семья считала его погибшим, вот их обменяли на сотрудника ООН и его супругу. Вот такое, ну, скажем так, такой тоже жест доброй воли, можно сказать, жест, по крайней мере, означающий улучшение отношений. Следующий обмен 64 года был болезненным еще и для Великобритании, потому что в 64 году произошел обмен между, можно сказать, США и СССР, но там Великобритания принимала важнейшее участие, потому что именно британский бизнесмен Гревилл Уилн, который был обвинен в шпионаже в пользу США и Великобритании, был обменен на советского разведчика Конана Молодого, который был известен на Западе как Гордон Лонсдейл, и он был главой резидентуры в Лондоне. Он возглавлял вообще советскую резидентуру в Лондоне. И вот этот обмен, он, можно было бы сказать, между Великобританией и СССР, но, тем не менее, там, конечно, США принимали важнейшее участие. И США главное участие, в общем-то, принимали, потому что переговоры проходили в основном через американских связных как раз. Потому что вроде как США к этому минимальное отношение имели. И вообще, нужно сказать, что этот британский бизнесмен, который был известен на Западе исключительно как Гордон Лонсдейл, он был обвинен по портлендскому делу, и вот он был приговорен даже к 25 годам тюрьмы. До этого он получил даже от королевы Великобритании титул сэра. И тогда стало известно, что под именем Гордон Лонсдейл работал кадровый разведчик-нелегал Конан Трофимович Молодый. Вообще, молодой он стал известен как Конан Молодой. Вообще, Конан, казалось бы, такое имя достаточно специфическое, но в переводе с древнегреческого оно означает «трудящийся». А его отец как раз был любителем Древней Греции, преподавал даже историю в МГУ, и поэтому выбрал такое имя, казалось бы, не типичное для советского ребенка. Но еще и плюс на полуострове Камчатка есть река, которая впадает в Охотское море, она тоже называется Конан, а дед вот этого Конана как раз жил на Камчатке, и поэтому вот такое у него имя оригинальное. Он в 32-м году с матерью переехал в США. Там, конечно, идеально он стал говорить на английском. В 38-м году он вернулся в Москву и продолжил учебу в школе. В 40-м был призван в армию. Во время Второй мировой войны служил во фронтовой разведке как раз. И в 54-м году он был нелегально вывезен в Канаду, а затем с документами на имя канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла переехал в Англию, где стал британским бизнесменом уже Гордоном Лонсдейлом, успешно очень работал, в итоге даже вот получил титул сэра. Он, вот это, его резидентура вообще в течение 5 лет очень успешно добывала очень ценную секретную информацию по военно-морским силам НАТО и Адмиралтейства Великобритании, и они получали информацию в том числе о военных разработках, в том числе ракетных разработках. Там даже были материалы по атомной подводной лодке. Ну и только в 60-м году, через 6 лет работы, он попал в поле зрения контрразведки. Долго они наблюдали за ним, 7 месяцев за ним наблюдали, и в итоге он был арестован. И в 64-м году, через 4 года, было достигнуто соглашение об обмене на сотрудника секретной службы МИ-6, который был приговорен в Москве к 8 годам лишения свободы. И вот снова в Германии, но уже не в Потсдаме, между Западным и Восточным Берлином вот произошел обмен, который даже в кино, но уже не в американском кино, а в советском кино, в фильме «Мертвый сезон». Этот эпизод очень так красочно показан, но все произошло вполне спокойно при этом, но фильм, вот, конечно, был очень успешным в советском прокате. Ну и дальше уже, что касается обменов, они происходили уже и в 70-е.
Подожди, а этот господи, как его зовут? Грэви Уин, который, собственно, Ми-6 разведчик, он активно, значит, любил рассказывать про свою разведческую жизнь, и он даже две книги написал. И вы можете даже... Ты знаешь, мне кажется, когда-то Юрий Кабаладзе мне про этого человека рассказывал, знаешь, как на наш дружественный шпион Юрий Кабаладзе когда-то мне рассказывал. Вот. Но, собственно, книги вы его можете купить. Одна называется «Шпион на ужине», а другая называется «Человек из Москвы». И он очень-очень-очень любил рассказывать, значит, про вот эти свои всякие шпионские дела. Да, поэтому можете найти, почитать.
Вот, а это действительно так, и не только кино посмотреть, можно и почитать все-таки, и сразу на это посмотреть. Но мы про обмен начали, который только что произошел между Россией и большим количеством, Россией, Белоруссией и большим количеством стран Запада. Вот первым обменом, который действительно включал разные страны, вот сейчас мы только что говорили США, Великобритания, но все-таки тут больше США играли такую первую скрипку. А вот в 78 году произошел очень сложный такой деликатный обмен, который напоминает нынешний обмен отчасти, ну там дальше уже, конечно, в 85 году максимально напоминающий, но в 78 первый обмен — это США, Восточная Германия и Мозамбик. Это был уникальный трехсторонний обмен. Обменяли израильского гражданина Маркуса, который содержался в Мозамбике, Томпсона, бывшего сотрудника разведки США, осужденного за передачу государственных секретов Советскому Союзу, и Алана Нормана, американца, которого власти Восточной Германии поймали при попытке незаконно вывести в Западную Германию немецкого врача, его жену и сына. Вот этот тройной трехсторонний обмен, очень сложный трехсторонний обмен, он в 78 году впервые произошел, и тоже это казалось совершенно невозможным, абсолютно никак невозможным, потому что в целом обмен один на один — это сложный обмен. А если говорить про обмен, где задействовано там три стороны и несколько человек, это уже практически невозможно. Но дальше, вот там из важных обменов, конечно, 79-й год, когда СССР освободил 5 диссидентов, включая Александра Гинзбурга, в обмен на двоих человек, в обмен на двоих шпионов. И 85-й год. Это самый крупный обмен за всю историю обменов вообще. Если мы говорим про отношения между, скажем так, Восточным и Западным блоком, если мы говорим про Холодную войну, и если мы говорим про вот такие, такого рода обмены, где участвуют Москва и Вашингтон. 85-й год, 20 человек.
Да-да-да, расскажи.
Да, 29 человек, включая 23 гражданина разных западных стран. И это тоже казалось чем-то невероятным. Нужно сказать, что 85-й год уже такое количество произошло обменов к тому моменту, что пресса была даже приглашена на Москлинике для того, чтобы быть свидетелями этого обмена. И вот если мы вспомним первый обмен, 62-й год, все, ну не под покровом ночи, хорошо, ровно в 8:00 утра это все было так закрыто, и невозможно было представить, что кто-то об этом узнает, только тайно об этом сообщали, Советский Союз вообще это не признавал. Ну, то есть не признавал, что, значит, они вернули себе кого-то. А вот, 85-й год, уже полно прессы на Москлинике. Все следят за этим обменом. Ну и обмен, в общем, проходил с представительством уже там Министерства юстиции и так далее. Ну, в общем, это такой обмен уже почти видимый, можно так сказать. И нужно сказать, что с американской стороны занимался этим обменом Ричард Бёрд. Он был помощником госсекретаря по европейским делам. Он отправился специально в Западный Берлин и там долгое время находился, чтобы контролировать контролировать передачу заключенных. И потом он стал послом США, он видел падение Берлинской стены, он, в общем, такие исторические моменты прожил, и вот обмен был руководителем, можно сказать, обмена, самого сложного обмена, и самого большее количество людей обменяли в тот момент. И нужно сказать, что Ричард Берт еще довольно-таки интересен, мне кажется, тем, что он изначально поддержал Дональда Трампа, когда Трамп баллотировался в президенты, а в 2020 году стал тем республиканцем, среди тех республиканцев, которые поддержали Джо Байдена, увидев, каким образом Трамп руководит Соединенными Штатами. Вот такой человек руководил этим обменом, сложнейшим обменом между Западным и Восточным блоком. Конечно, 25 заключенных из тюрем Восточной Германии и Польши и 4 шпиона Восточного блока. Ну, 29 человек. Просто казалось чем-то совершенно невероятным.
А как знаешь, вот сейчас, глядя на обмен, который сейчас был, да, казалось, что, понятно, что обмен, наверное, всегда в некоторой степени политические игры, да, но вот сейчас казалось, что это такая очень очевидная очевидная история со стороны Владимира Путина. Он дождался того, чего хотел, да, того, кого хотел, он дождался. И готов был, видимо, уже отдать за него кого угодно и в любом количестве. А вот эти вот обмены, о которых ты рассказываешь, там вот была такая очевидная история? Или это, знаешь, всё-таки как-то по-другому выглядело, нежели как сейчас?
Ну, мне кажется, что никогда такого не было, чтобы меняли убийц. Вот такого мы не наблюдали ранее никогда. Да, шпионы. Да, может быть, шпионы, которых не признавали шпионами. Вот этот отличает тоже этот обмен. Все-таки Советский Союз часто не признавал этих людей шпионами. Они просто, может быть, говорили о том, что они коммунисты, и поэтому их надо обменять. Да. Но они не являются шпионами. Вот сейчас это признание того, что эти люди шпионы, еще и признание и обмен, признание в том, что нужен человек, который совершил убийство среди бела дня. Вот такого, конечно, не наблюдалось никогда. Плюс еще ни про один из этих обменов мы не можем сказать, что с красной ковровой дорожкой, с цветами и буквально фанфарами встречал их там Хрущев или Брежнев или даже Андропов. Да, потом всегда были фотографии с руководством КГБ. Не с руководством страны. С руководством КГБ, да. Но никогда руководители советского государства не позволяли себе ничего подобного. Все те, кого возносит президент России, вот они, конечно, не могли представить себе такого, чтобы, во-первых, забрать и обнимать убийцу, а во-вторых, не могли себе представить, чтобы встречать этого убийцу с ковровой дорожкой и шпионов с цветами. Вот это сильно отличает.
А вот если посмотреть на этот обмен, который сейчас произошел, да, Байден, он как-то, ты знаешь, он же ушел буквально фактически накануне из президентской гонки, да, и но эти лавры, они же лавры его от вот этого обмена, он вроде бы как один, да, там и Камала Харрис, она присутствует, но не присутствует. Это же вроде не ее заслуга, да, это очевидно совершенно его заслуга. И будто бы он этим даже не хочет с ней делиться. Или это мое такое ощущение? Скажи, пожалуйста. Или это
совершенно
так,
точно, так есть, абсолютно. Абсолютно точное ощущение. Вот даже речь Байдена, которая была произнесена в окружении семей, первая речь об обмене, он там говорил: «Моя администрация, мой Госдепартамент, мое». Вот это, конечно, он относит в заслугу себе, безусловно. Это заслуга Джо Байдена, заслуга Байдена. Да, он говорит: «Моя команда». Камала Харрис, безусловно, является частью команды. «Моя команда». Но это заслуга Байдена. Байден здесь на первом месте. Камала Харрис в целом, вообще она появилась только спустя время. Она появилась в поле зрения, скажем так, только на второй день. Да, она стояла у трапа самолета, она встречала номером два. Она стояла позади Байдена. Сначала руку пожимали Байдену. Только с Эваном Гершковичем произошла такая смешная история. Да, когда Байден так был увлечен Полом Уиланом, и не случайно, это абсолютно понятно, Пол Уилан был арестован в 2018 году. А кто был тогда президентом? Дональд Трамп, который обещал, что только для него всех освободят, и Владимир Путин никогда не пойдет на обмен ни с кем другим, только Трамп всех может освободить. А вот Трамп 2 года был президентом, что-то он не освободил Пола Уилана. Тогда речи не шло про Гершковича, еще ничего не было, никого более. Вот Пола Уилана бы освободил. Нет, не получилось. Так вот, поэтому Пол Уилан, конечно, для Байдена особенно важен, потому что это такая шпилька, такой укол Трампу. Но так, он, поскольку так был увлечен Полом Уиланом, он пошел еще обниматься с его женой после того, как Пол Уилан спустился с трапа самолетом. Что Камала Харрис осталась стоять одна у трапа самолета, и тут спускается Эван Гершкович. Ну и, конечно, она его обняла. Ну и так получилось, что она его обняла первого, и сначала с ней он обнялся, потом уже с Байденом. Ну и поэтому, да, такая... Вот только там произошла такая... Замешкались немножко, но, тем не менее, Байден номер один. Байден первый, кто стоит и пожимает руку. Это заслуга Байдена. Это наследие Байдена. Потому что и последний, нужно сказать, обмен тоже был очень важен. До этого последний обмен, который произошел, тоже заслуга администрации Байдена. Это 10 американцев, которые были возвращены из Венесуэлы в обмен на одного из союзников Мадуро, такой Алекс Сааб, человек, который долго находился в американской тюрьме. Но вот 10 американцев освободили в обмен на Сааба, и плюс еще выпустили 20 человек из венесуэльских тюрем, политзаключенных. Их выпустили прямо там, на месте. И это тоже заслуга администрации Байдена, это тоже заслуга Байдена, и это наследие Байдена, действительно большое количество освобожденных американцев, наследие Байдена. Но оно перейдет и демократам, оно перейдет и Камале Харрис, ей, ну так, по наследству, скажем так. Это просто...
Ну как уже... это, подожди, почему? Ну так не выглядит, что оно перейдет.
Ну, во-первых, нужно сказать, что еще до выборов 3 месяца еще этот обмен забудется уже несколько, но все равно вот фотографии с ней, она там, она все время там, это все звучит. То есть это тоже ей такая дополнительная галочка, но скорее на эмоциональном уровне. Конечно, не на рациональном, на чисто эмоциональном. Вот она вместе, вот она обнимается, вот они смотрят, как мама бежит к Эвану, и как Эван ее хватает и кружит буквально. Вот это все в эмоциональной памяти оседает у американцев. Конечно, это я не говорю, что это сейчас какое-то решающее значение имеет. Сейчас в целом такой медовый месяц в отношениях демократической партии Камалы Харрис. Но, тем не менее, все равно это важно, это очень эмоционально важно, это очень важно для демократической партии в целом. Ну и Камалы Харрис, поэтому это я с тобой согласна, что это не какая-то ее победа, которую она сможет нести на транспаранте во время дебатов каких-нибудь с Трампом или вообще про это много говорить. Но это дополнительный плюс, такой небольшой дополнительный плюс для нее и демократов в целом.
Ну, понятно. То есть он решил приподнять рейтинг еще и партии за собой. Хорошо, что
ж. И рейтинг партии плюс еще это, конечно, и такое наследие. Наследие. Сейчас мы уже все. Очевидно, можно говорить про наследие. Какое наследие оставил Байден? Ну вот Байден прощал долги студентам, что, кстати, вызывало большой гнев у многих американцев из того самого Среднего Запада. Байден... Инфраструктурный закон продвинул, это очень важно, инфраструктурный закон – это наследие самое настоящее. Вот сейчас все дороги, аэропорты, все это будут вспоминать Байдена, какой молодец он сделал. И вот освобождал американских заложников. Вот, это наследие, настоящее наследие. Плюс внешняя политика – это безусловная поддержка Украины, все это понятно, но мы говорим про то, что больше всего важно американцам. Вот это наследие, абсолютно наследие Байдена.
Ну, давай, слушай, у нас с тобой не так много времени остается. Про какой обмен ты бы хотела еще сказать?
Ну, мне кажется, что поскольку про Эвана Гершковича мы говорим сам...
Про Николаса будем говорить. Да. Давайте, да. Да, да. Ну, потому что все, когда был арестован Эван Гершкович, все говорили, что вот, давно такого не было, собственно, уже с трудом вспоминается история, когда журналиста обвиняли в шпионаже и удерживали его в российской тюрьме. Да, ну вот и про журналиста Николаса Данилова. Давайте несколько слов скажем, у нас как раз 8 минут осталось.
Да, попробуем покороче. Давай.
Попробуем уложить эту историю, да.
Он был арестован в Москве по обвинению в шпионаже. Считалось, что он какие-то письма передавал ЦРУ, и он был корреспондентом US News and World Report. В 86 году его обвинили в шпионаже. Так же, как и в случае с арестом Гершковича, задержание Данилова было такой ловушкой, расставленной КГБ, и вызвало огромный международный резонанс, конечно. Вообще, нужно сказать, что непонятно, не совсем это история понятна сейчас, до сих пор. За год до ареста Данилов действительно нашел в своем почтовом ящике в Москве конверт, который он принес на кухню, вместе с женой начал смотреть, обнаружил там в другой конверт, и там было письмо послу США в Москве. Он открыл это письмо, обнаружил третий конверт уже в письме послу, и оно было адресовано директору ЦРУ. Внутри конверта он нашел такое очень подробное и испещренное текстом бумагу, письмо, очень длинное письмо, такой плотный, неразборчивый почерк. Он сразу увидел слова «ракета», «ракета-носитель», ну и понял, что это может быть как подставным письмом. Так, в общем, они очень с женой испугались, они решили сразу отнести это письмо в посольство, и сначала они подумали сдать в милицию это письмо, но если бы оно было настоящим, оно бы, конечно, поставило под угрозу человека, который его отправил. Ну и плюс их бы тоже в шпионаже могли обвинить. И в итоге они сразу вечером поехали в посольство США, и даже жена Данилова рассказывала об этом, и было интервью ее в Wall Street Journal, она писала, что это самая пугающая в ее жизни поездка, даже несмотря на все, что произошло далее. Вот эта поездка из дома в посольство была самой страшной, потому что им казалось, что их обязательно остановят и обыщут сотрудники КГБ. Ну и в итоге они передали это письмо, передали главному атташе по культуре, передал он это в ЦРУ уже. Вот, конечно, вот это тот шаг, который привел во многом к тому, что за Даниловым начали следить. И далее уже в 81 году некий советский гражданин зашел в бюро новостей, где работал Данилов, и передал 250-страничный пакет, там огромный текст содержался, и потом Данилов передал это в ЦРУ. Агентство пообещало никогда не раскрывать личность того, кто передал этот пакет. Пакет в итоге оказался очень важным, там действительно огромное количество данных о ядерном оружии содержалось и так далее, такой обширный в своих деталях, И это заставило США пересмотреть свои оценки вообще советской ядерной программы. Ну и там такие важные детали разные содержались, из-за которых вот эта личность автора, как ЦРУ утверждают, они так и не узнали. Ну и в дальнейшем Данилову пришел еще один пакет. В Лэнгли его приняли с таким большим интересом. Ну и после этого уже Данилов встретился с своим знакомым в Москве, в московском кафе, и для того, чтобы попрощаться перед отъездом из СССР. И в качестве подарка Данилов принес ему пакет с романами Стивена Кинга, а в ответ получил плотно завернутый пакет с вырезками из российских региональных газет, потому что он думал написать мемуары, и вот этот его друг обещал, что он информацию подберет для мемуаров про российскую глубинку, про советскую глубинку. На самом деле это была ловушка. Там были в действительности две папки с грифом «Совершенно секретно», а неподалеку уже стояла машина с сотрудниками КГБ. Его арестовали в течение нескольких минут после получения пакета, обвинили в шпионаже, перевезли в Лефортово, там же, где Гершкович содержался изначально. Сначала Белый дом отказывался менять Данилова на советского физика, которого ФБР арестовало в Нью-Йорке, потому что Белый дом говорил, говорил, что Данилов — это журналист, и нет никаких оснований для обмена. Ну, это просто, да, и его подставили, но это поэтому не нужно менять. Нет разговора о том, чтобы менять. Но в итоге Джордж Шульц, госсекретарь США, высказался за обмен, и в итоге он рассказал все-таки Белому дому о том, что у Данилова были контакты с ЦРУ, действительно, и он, госсекретарь, писал, что ЦРУ раскрыло Данилова перед КГБ. Они просто через Данилова передавали какую-то информацию, но вот госсекретарь США потом уже писал в своих мемуарах, что он чувствовал вину за это. Ну и уже потом, соответственно, произошел, когда обмен. Тем не менее, все равно ЦРУ, руководство ЦРУ подчеркивала, что...
Ну, знаешь, это был довольно-таки такой необычный обмен. То есть это, знаешь, никого никуда не везли, не в секрете там, понятно, держали какие-то вещи, но это не было таким, что, знаешь, тебя куда-то вывозят на самолете, ты не знаешь, куда тебя везут, обменяют или расстреляют, а просто такие, ну да, все, мы вас отпускаем, обвинение снимаем, вы свободны. И с обеих сторон вот произошло примерно так. Так же, абсолютно.
Именно так, совершенно вот такой, вот, да, вот так 86-й год. Это уже совсем другие отношения, конечно, между СССР и США. Это то, что мы с тобой обсуждали, уже Рейган и Горбачев. Это уже совсем другая история. И, конечно, абсолютно по-другому смотрели на эти обмены. Безусловно, Данилов встречался потом с Рейганом, и есть и фотографии, и все свидетельства. Он тоже писал об этом обмене, писал о своем опыте. Ну и в целом, конечно, вот этот обмен, он свидетельствовал тоже об улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, таким максимальном улучшении отношений и возможной такой вот этой вот новой оттепели, уже новое мышление уже здесь в полной мере можно было увидеть.
Да, но обменов было чуть больше, не обо всех мы вам успели рассказать, но я думаю, что вы сможете. Я так вообще отсутствовала больше половины программы, потому что сломала интернет у себя в студии. Но ничего, Александра прекрасно и без меня справляется.
Без тебя не прекрасно, без тебя не прекрасно. Но скажи, пожалуйста, а с Эваном Гершковичем не получилось еще пока у тебя?
Ты знаешь, у меня лично еще не получилось с ним поговорить, но мои друзья, которые с ним, некоторые с ним рядом, и некоторые, которым удалось с ним поговорить, они передают, что с Эваном все хорошо, он чувствует себя прекрасно, он наконец с близкими, вот, и в скором времени и работать начнет, и выйдет со всеми на связь. Но у них там какой-то очень длинный карантин, понимаешь, на их этой базе в Техасе. Какой-то у них очень длинный карантин должен был быть вообще. Мне кажется, что Эван оттуда сбежал каким-то образом. Вот, но пока они особо... Ну, не все очень доступны. Ну, и у нас тоже не все очень доступны. Вот Лили Чанышева сегодня опубликовала свою первую фотографию после освобождения в Инстаграме. Зайдите, подпишитесь на нее обязательно. Вот, и столько радостных новостей, что как-то... да, как-то я даже теряюсь вообще. Интернет ломается. Интернет ломается, я теряюсь. И, в общем, да.
Ну, давайте теряться только по поводу таких новостей стоит теряться, мне кажется.
Да, поскольку Александре теперь нужно срочно просто покидать наш эфир, я скажу только, что вы можете поддержать наш канал, вы найдете две ссылки в описании к этому видео, там с иностранной карты или с российской карты. Зайдите, поддержите нас. Мы с Сашей вам будем благодарны, потому что это все не нам, а нашим спасателям, которые техническую часть нам все обеспечивает. Вот, спасибо вам большое. Мы прощаемся с вами. Сумбурный получился выпуск, но ничего, мы исправимся.
Прекрасно, на хорошей ноте. Спасибо всем.
Все, отпускаю тебя, Саша, отпускаем вас все, дорогие зрители. Ставьте лайки и пока-пока.